Добрый вечер. В истории вещания BBC балет всегда занимал важное место. Я помню еще, как слушал молодым человеком передачи нашего предшественника Барри Холдена, который по радио разучивал танец ча-ча-ча и учил, где ставить какую ногу.
А его предшественница Нина Дмитриевич ставила балет выше всех тем, и на BBC был такой балетный уклон несколько лет.
Но если сопоставить все это, или, вернее, ввести в контекст отечественной культуры, то мы зададимся вопросом, что такое балет, скажем, для Новой Зеландии или для окраинной Монголии. Он там, конечно, играет какую-то культурную роль, но роль не государственную. В то время как в России, в Отечестве, в Советском Союзе балет был определяющий такой стиль, определяющий и политика, определяющая видом культуры, и всегда играл роль огромную, и поэтому вместе с крушением системы могло создаться впечатление, что рухнула и система самого балета, которого поддерживалось государством. И на эту тему, и на многие другие, потому что недавно сюда в течение последних лет приезжал Большой театр, и мы видели кривую его успеха у британской публики. На эту и на другие темы будет беседовать с нами наш сегодняшний гость Михаил Мессерер. Добро пожаловать, Михаил.
Миша, добро пожаловать.
Спасибо. Спасибо. Ваше здоровье.
Вы всю жизнь в балете. Я знаю, что в балет идут в самом раннем возрасте. В каком возрасте, вы помните, вы потеряли свою личную свободу и встали у палки, у зеркала и у станка?
Да не очень рано. В то время было модно давать детей балет с третьего класса общеобразовательной школы. Так что мне было...
То есть вам было 10 лет?
Мне было 10 лет, а вообще лучше бы раньше немножко. Мне даже, наверное, 11 было уже в то время, думаю. Да.
Я его, в общем-то, не поздняя очень... ягода.
Ну, тогда было так принято, и думаю, сейчас, наверное, в России дают детей в этом возрасте. На Западе вроде бы раньше, сильно раньше пытаются детей учить. Питание лучше, кости, может быть, я не знаю. Во всяком случае, я не очень, не то, что я так обожал балет или очень мечтал, меня просто... я был не против, но особо об этом не думал, а родители у меня, мама была балетная, и мама меня отдала в школу, но я не противился, и мне сразу понравилось буквально с первых же дней в школе. Я как-то не мыслился без балета, и до сих пор не мыслю, вот уже мне за 50 почти что.
А по жизни вот ощущения после урока, после балетного, я сейчас просто о самых низах профессии говорю, меня удивляет, во-первых, ваша мама. Сколько вашей маме сейчас лет?
Маме только что исполнилось 91.
Так.
Это Суламиф Мессерер, это замечательное... величайшая балерина Суламиф Мессерер, одна из самых выдающихся характерных балерин в Большом театре. И я ее помню, конечно, и по сцене.
Активные годы работы вашей матери. На какой период приходится?
Вот сейчас самые активные годы. Она только что закончила с королевским балетом небольшой сезон. И сейчас, буквально на днях, вылетает в Токио на 3 месяца работать с труппой, которую она создала в свое время в Токио в 60-х годах. Токио балет, который она постоянно посещает. И едет сейчас на 3 месяца в 91 год и будет показывать все опять движения в полную ногу, как у нас говорят в балете. И будет поражать танцовщиков молодых, которые иногда не могут дотянуться.
Но ведь, Миша, в балете очень трудно что-то объяснить, да? Ведь обязательно нужно показать.
Поэтому приходится показать, конечно, педагогу надо показывать.
Вот интересный вопрос. Была книга, я сам помню, книга Сорбуи Лисициана, которая называлась «Кинетография. Запись танца». Вы что-нибудь знаете об этом?
Эту книгу мне не попадалось, но запись танца сейчас развелась сильно.
Вот, называлась «Кинетография». Лисициан, автор. Сорбуи Лисициан.
Когда
очень давно, очень давно. Она, боюсь, она вышла до войны.
То есть система записи балетных последовательностей есть?
Система,
да?
Есть. Начали этим заниматься в России, насколько мне известно, давно, а развилось, да, это на Западе. Существует 2-3 самых главных системы записи танца, и поразительно, что ты поставишь балет, а через 20-30 лет его могут воспроизвести...
Точно так же, как нотная запись.
Как нотная запись.
То есть наш предшественник Барри Холлан, когда ча-ча-ча по радио учил людей танцевать, он не напрасно как бы трудился, потому что это все идет в одну строку.
Я открою секрет, ведь у него были печатные материалы, и танцам, которых обучал Барри Холланд, эти танцы, они записывались ступнями ног.
Двумя ногами.
Двумя ногами.
А как выглядит запись балета, скажем, одна строчка?
Как нотный материал, очень похоже на музыкальные ноты. Очень похоже. Также строчки, и также палочки, и точечки. Каждый кусочек этой фигурки обозначает или означает часть тела.
Но ведь надо же записывать не в статике, а в динамике, куда движется рука.
Так же, как в музыке. Все изображается, все отражается, кроме эмоций.
Ах так. Ну, потому что нотная запись сама по себе достаточно сложна, а уж балетную запись я просто не представляю, как...
Очень сложно.
Нет, в балете ведь весь балет так или иначе состоит из каких-то приемов, из каких-то положений, да? И там, наверное, обозначается...
Там система уровня поднятия, скажем, ноги и руки, условно говоря. Но, и, к сожалению, я не владею системой этой записи, потому что этому не обучали в России в балетной школе.
Ах, это новейшее веяние.
На Западе это существует, так сказать, несколько десятилетий.
Но при развитии видеозаписи зачем
все это нужно?
Но и в
России тоже существует. Я же говорю, я это видел...
Так началось в России, да, как я сказал.
В России, это бог знает, когда началось.
Да. Напоминает мне анекдот, как из ресторана «Кавказский» уезжал в отпуск барабанщик. И он сменщику оставил партию. Значит, когда он взял листом, там было написано «Сду, дарабе, кадакш». Он говорит, что ты мне оставил? Он говорит, так надо играть. «Сдум, дарабе, кадакш». Хорошо, закончили вы хореографическое училище. Что происходило дальше? Да, маменька ваша, я посчитал, танцевала где-то...
До моего рождения, практически.
Ну да, это середина 20-х годов она начала.
Начала,
видимо,
да.
Где-то 26-27.
Да.
И, видимо, к концу войны она уже перешла на педагогическую работу.
Да, она начала преподавать по указанию и завету своего педагога, ее педагога, великого педагога Елизаветы Павловны Герт. Елизавета Павловна Герт, это известная очень фамилия балетная, семья, она была дочкой Павла Герта, первого принца в балетах Петипа, и произвела огромное влияние на развитие педагогической системы российского балета, особенно московского балета. Она приехала из Санкт-Петербурга, из Ленинграда в то время, в Москву, и огромное влияние оказала на развитие системы педагогики и создала таких балерин, как Екатерина Максимова, как Майя Плисецкая. И вот так, до того она учила мою маму, которая теперь передает знания, полученные от Елизаветы Павловны Герт, довольно успешно.
То есть прослеживается прямая линия через вашу мать, на ее преподавателей, там уходит вглубь уже века чуть ли не до самого Петипа.
Да.
Потрясающая история. Значит, ваша мама только преподает уже полвека.
Ну, сейчас уже она не танцует давно, да. Ну, хотя есть люди, которые почти в этом возрасте там до сих пор танцуют.
Долгожительство не безразлично вообще никому. Всякому, кто жизнь любит, долгожительство близко как тема. Как вы считаете, что маменька ваша до столь преклонных лет в таком активном состоянии дожила? Благодаря балету или уж такой она уродилась?
Вы знаете, мама была моя чемпионкой Советского Союза по плаванию на 100 метров. Ага. В течение 5 лет держала это звание. Угу. И в то же самое время была солисткой Большого театра. А по ночам тренировалась в бассейне Сандоновских бань в то время.
Да, позвольте, а Сав Мессерер был конькобежцем?
Гимнастом, гимнастом.
Но и конькобежцем, он изображал конькобежца, как вы знаете.
Да, потому что он, да, конечно, да, он спортсмен, он начал со спорта. Он учился всего буквально один год в балетной школе, и взрослым человеком увидел балет. И сказал, я тоже так хочу. Ему сказали, не может быть, тебе уже много лет. Он сказал, буду. И пошел учиться в балетную школу. И через год выпустился из этой школы и стал практически сразу почти что ведущим танцовщиком Большого театра.
Блестящим совершенно. Техникой. Я его помню на сцене, да.
А что это такое? Время было такое? Или люди какой-то другой генетикой рождались?
Ну, в данном случае, в случае Асафа Михайловича, я думаю, что просто от Бога был талант, как у Моцарта был талант, или, скажем, как сейчас в музыке тоже есть такие музыканты, такие сейчас, которые, от которых от Бога. Непонятно, за какое время они могли научиться.
Закончили вы училище хореографическое, и как ваша дальше судьба сложилась?
Ну, знаете, не просто тогда было в Большом театре. Там были политические всякие сражения происходили. Танцевал в Большом театре лет 10. Пытался сделать, что можно. Танцевал даже пару ведущих ролей. Но трудно было, потому что мои родственники, было много родственников, и есть много родственников, они ругались с руководством Большого театра в то время.
Это не способствует.
На мне это отражалось, потому что легче было. Я маленький, молодой был, в смысле, лет 18. Легко было меня стукнуть. Допустим, там трудно было стукнуть Плесецкую, но меня легко было стукнуть. А били кого могли, как говорится. Ну и как-то я вообще с детства хотел преподавать балет. Ну, буквально, еще помню, в школе в балетной, когда наш педагог не приходил, он иногда не приходил на урок, ребята меня просили почему-то дать урок, потому что видели, что я сам как-то, сам себе какие-то даю упражнения, которые вроде бы выглядят хорошо. И просили мои, скажем, соклассники, дай нам там урок какой-то вместо футбола. Педагог наш, как мы его звали, Максимыч, Александр Максимович Руденко, замечательный танцовщик, ну, и был замечательный педагог, часто не приходил. И благодаря тому, что он не приходил, что ли, он меня подвиг на то, чтобы преподавать балет, и я потом пошел учиться в ГИТИС в Москве, на педагогическое отделение.
Это уже после хореографического училища.
Да, но в очень раннем возрасте. Я думаю, что я один из самых молодых был. Тогда принято было к концу, к пенсии или после даже ухода на пенсию пойти поучиться и стать педагогом. Ну, на мой взгляд, это было бы поздно, и я пошел буквально, ну, мне было лет где-то 20, я пошел учиться в ГИТИС на педагога, и было трудно, потому что в театре приходилось работать в то же самое время, и танцевать и в кардебалете, и сольные партии, и потом какие-то ведущие партии.
Ну, это у вас семейно. Если маменька по ночам на чемпионское звание тренировалась, а днем была в театре, так кто-то же вам сам Бог велел две жилы тянуть сразу.
Ну, скажите, ну вот вы сейчас преподаете. Давайте откроем страшный секрет, скажем, что вам 50 лет, да?
Да, мне даже, по-моему, теперь уже больше.
Ну,
нет, я путаю, потому что каждый год меняется. Запомнить невозможно в этом возрасте такие вещи.
Это верно. Ну, допустим, возьмем для образца 50 лет.
Так.
И вы педагог сейчас Королевского балета в Великобритании. Вы по-прежнему им физически показываете?
Да, я показываю, да. Я стараюсь показывать. Но, знаете, один раз хорошо показать, чем 100 раз объяснить, конечно.
Ну, в том-то и дело, балет.
Балет, да. Очень, очень важное умение показывать. Ну, когда работаешь с профессионалами или даже с профессионалами высокого класса, то не обязательно показывать им все детали, скажем, стоп каких-то элементарных вещей. Они это знают. Но иногда отсутствуют более важные вещи, которые очень важно показать, скажем, как руки, допустим, красота рук. И иногда приходится ногу кинуть тоже. Но в основном педагог показывает руками. И это нам везет, педагогам старым, что ноги не обязательно так показать, что, в общем-то, это знают, это можно сказать. А вот показать приходится голову, положение руки, лица, это показать нужно, и это достаточно легко делать до самой старости.
А с ногой, конечно, надо работать уже серьезно, с ногой показывать.
Ну, стараюсь, так сказать, ногами показывать, но для этого нужно, чтобы на самом деле показать, как будто тебе 18 лет, для этого нужно самому очень хорошо, много заниматься самому. К сожалению, времени на это нет, если ты репетируешь целый день с танцовщиками, он-то в форме, а ты нет.
Вы знаете, что Красовская умерла?
Да, я слышал недавно, да, к сожалению.
Это была замечательная историк балета. Ей было очень много лет, она жила в Петербурге. И замечательно, что у нее была книга про Вахтанга Чебукиани. А я Вахтанга Чебукиани видел много раз, но не в театре, а на концертной эстраде. Знаете, он танцевал отрывки просто в сборных концертах.
Да, тогда был очень принят.
Да, да, да. Вот он танцевал, не помню, если не ошибаюсь, он танцевал с Дудинской.
Да, они были знаменитый дуэт.
Да, 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 да.
Конечно.
Да.
Наверное, из Лоуренции могли в его постановке танцевать какой-нибудь отрывок.
Да, да, да.
Проработали вы в Большом театре около 10 лет. Наступает 80-й год, и вы с Большим театром едете за границу. На гастроли. Страна была восточная, там, где солнце встает.
Да, ну да, так сложилось. Тогда вошли войска в Афганистан. Мы уезжали, неизвестно, куда мы возвратимся, что было. Я испугался, погорячился. Нет, это я шучу, конечно. Да, в Японии мы были. Так получилось, что моя мама работала педагогом балета по приглашению труппы, которую она создала в Токио, Токио балета, о котором я недавно упомянул. И по такому приглашению ее посылало работать туда Советское министерство культуры. И с Большим театром я приехал на гастроли в Японию. И мы с мамой увиделись, и как-то мы решили, что не хотим возвращаться. Больше у нас близких не было в семье. То есть у мамы были братья и сестры. У меня никого не было, кроме сводной сестры. Мы решили, что все-таки надеемся, что не очень их будут гноить за это, но мы ошиблись и гноили очень сильно, к сожалению. Но мы были наивные люди, несмотря на то, что прожили всю жизнь.
Ну, как известно, балет советский, скажем, советский, не российский, советский балет, был источником больших неприятностей для Комитета государственной безопасности, потому что, начиная с Нуриева, несколько крупных, действительно крупных солистов, танцоров, в том числе и вы с мамой, остались за границей. Был знаменитый анекдот, что на гастроли за границу выезжает большой театр, а возвращается малый.
Да.
Вот. Так что...
У этого процесса оказалась оборотная сторона. Потому что количество солистов балета международного класса, оставшихся или выбравших потом работу на Западе, и педагогов было таким... что русская школа в значительном своем элементе была перенесена на Запад и сильно повлияла на развитие мирового балета.
Безусловно, да, вы правы. Да, так произошло. Получилось, что так совпало, что действительно несколько элементов. Во-первых, развитие видеотехники огромное влияние оказало на взаимовлияние между различными школами, скажем, западной школой и русской школой. Люди, танцовщики на Западе видели, что происходит в России. В России начинали видеть, что происходит на Западе в плане балетной техники, исполнительской техники. А в то же время, да, много педагогов, достаточно много педагогов переехало на Запад и оказывали влияние российских педагогов.
Так что... Потому что в балетном деле одно дело увидеть элемент, а другое дело, как вообще к этому подойти. То есть конечно, целая безусловно. Система образования... укрепление мышц, там, выработки грации и прочее.
Безусловно.
Прочее.
И совпало это, как вы правильно сказали, с тем, что выдающиеся танцовщики убежали из России на Запад и оказали влияние, невозможно было, чтобы они не оказали влияние на то, как танцевали на Западе. Просто люди открывали рот. А то, что получилось так, что взаимовлияние оказалось важным для дальнейшего развития балета и в России, и на Западе.
Сева, но я хочу сказать, что это влияние было взаимным.
Конечно.
Я помню, какое влияние оказали американские балетные танцоры
да,
на нас.
Конечно.
Мы были в Астории, как всегда, пили водку.
Так.
Да,
там вы известный пьяница, Алексей.
Да, конечно. Ну, там компания была, одна, две, несколько компаний было. И вдруг пришел вот американский балет. Я не помню, какая труппа это была.
Это какой год? Не 50 ли там, 8-й?
Да.
Понятно, 50. Это баланчиновские.
Да, да точно, баланчиновские. Да. И они вошли, и у всех, у каждого из них в руках была рюмка. Маленькая рюмка, то ли водки, то ли коньяка, то ли еще чего-то. И пока мы там 2 часа сидели, пили, веселились, разговаривали, смотрели на них, они простояли, держа эту самую рюмку в руках.
Ну, естественно, западные люди.
Вот это было, да.
Алексей, это просто этюд назывался «Высушивание спиртного». Они его не пили, они его высушивали в рюмке.
Нет, они время от времени подносили эту рюмку. Но вот поза, грация, как это делалось, это было совершенно потрясающе.
Меня другое взволновало в свое время. Я по серости своей не знал истоков баланчинского педагогического и прочего балетного знания. И, конечно, он выработал свой уникальный стиль, который повлиял потом уже и на нас. Но корни-то где? Идея-то, как говорят, идея-то Ломоносова.
Да, да. В данном случае Ломоносовым явился Касьян Гализовский, выдающийся российский хореограф. А Баланчин считал себя последователем идеи Гализовского и пишет об этом в своей книге.
Но Баланчин же был русскоговорящим, он уже эмигрант.
Баланчин учился.
Баланчеванцы,
да. Он брат композитора Баланчевана, или наоборот, композитор, его брат. И, конечно, учился в Санкт-Петербурге и начинал свою деятельность в Санкт-Петербурге, в том, что мы сейчас знаем, как Кировский театр. И развивал, конечно, развивал то, что он видел на сцене Мариинского театра и всю свою жизнь, так сказать.
Вы на Западе уже около 20 лет. Поездили по белу свету, и у вас такая работа, что вас приглашают туда-сюда, в разные театры, в основные все крупные балетные труппы мира. Что вы видите, какая общая тенденция? Если, скажем, раньше было два таких балетных полюса, скажем, Россия, потом за ними потянулась с легкой руки Баланчина и же с ним Америка, в 50-е годы очень поднялась, то сейчас этот процесс начал распространяться мицелиообразно, по методу Грибницы. Он разрастается куда хочет.
Что общего, да, вы спросите? Несколько, можно, элементов, несколько вещей назвать. Например, омолаживание артистического состава, состава танцовщиков, омолаживание. Сейчас люди начинают в 17 и в 25 иногда заканчивают свою карьеру, так сказать, сдвинулась на десятилетие, пожалуй.
А по географии распространения, есть ли страны, где относительно это было неразвито, и сейчас появляется больше и больше интереса?
Да, например, Латинская Америка, вот я недавно был, скажем, в Буэнос-Айресе, например, техника аргентинских танцовщиков поражает. Вот в школе, допустим, даже в Королевской балетной школе детей учат сделать там, скажем, два каких-то пируэта, поворота вокруг себя, и это считается большим делом. А в Буэнос-Айресе в школе начинают с пяти. И дети не боятся, они делают просто сначала пять пируэтов, а потом начинают чего-либо бояться. А в то время это поражает. Это в Латинской Америке, в стране, где, казалось бы.
В Латинской Америке, где известно, что распространяют темпераментные, характерные танцы, что, они уважают классику такую строгую?
Да, в оперном театре предпочитают классику. Большое влияние кубинского балета оказано на всю Латинскую Америку. И, конечно, они очень горды, латиноамериканцы, что есть такая балерина, как Алисия Алонсо и прочее. Но сейчас много танцовщиков, аргентинцев по всему миру танцуют. Самые знаменитые танцовщики, пожалуй, на Западе, выходцы из других стран, нежели где они работают. И, в частности, аргентинцев. Очень много очень известных имен.
А кто такие аргентинцы? Это итальянцы.
Итальянцы, да.
Или
немножко испанцы.
Да.
Я думаю, что мне нужно сделать свое традиционное объявление о том, что те, кто нас слушает в понедельник, мы с вами прощаемся, потому что в понедельник передача наша выходит в сокращенном варианте. Но те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь впереди полчаса. Сейчас мы вам сыграем отрывок из балета Дебиле «Деллиба Копелия». И называется этот отрывок «Вальс». Это вы по-французски, уважаемый гость, прочтете лучше меня.
Я как раз слышу. Thank you.
«Вальс часов» из балета «Делиба Копеля», который я не стал читать по-французски, дабы не позориться своим никудышным, несуществующим, можно сказать, даже произношением. Хотя слово само по корню понятно, потому что «ора» — это «час» и на итальянском, и по-французски, и я не знаю еще на каких языках. Но сейчас хочу уступить микрофон коллеге своему, который бросит свой взгляд на события недели. Алексей Леонидов.
Хочу бросить взгляд, задав вам вопрос, Сева. По кошечкам своим не скучаете?
Скучаю, скучаю.
Ну-ка вот расскажите подробнее. У вас же там Лизик была.
Была Лизик, Бублик, Кискина. Ага. Сквозь нас прошло достаточное количество котов.
Ну и сильно ли вам их не хватает?
Когда мы жили в квартире с паркетом, в смысле с сосновым полом, то я о них некоторое время не скучал и забыл, потому что шерсти в квартире нет, чихать и кашлять не нужно, дышится легко. Сейчас мы переехали в квартиру с английскими коврами, я все равно чихаю и кашляю, и вспоминаю котов, и думаю, лучше я бы от вас, бы, дорогие мои, от вашей шерсти аллергии
вот
бы
болел. Мыслите вы себя правильно.
А вы знаете, я когда похоронил, мы похоронили 2,5 года назад нашего Билли, который нам сына воспитал. Он у нас был 17 лет. У нас могильный камень стоит в саду, специально заказанный. Mm. И, конечно, мы вспоминаем Билли почти каждый день в какой-то разной связи.
Mm-hmm. 2 дня назад в Лондоне состоялась конференция под названием «Pet Power», в дословном переводе «Сила домашних животных». Но не подумайте, что участниками конференции были какие-нибудь хиппи или просто любители животных. Нет. Основная часть участников конференции – социологи и сотрудники медицинских профессий. Результат работы конференции в одном предложении? Пожалуйста. Если бы в Англии было больше любителей домашних животных, то Министерство здравоохранения Великобритании могло бы сократить свои расходы на 1,5 миллиарда долларов в год. Как же участники конференции достигли такого парадоксального вывода? На конференции было представлено несколько исследований, проводившихся в Австралии, Германии, Канаде и других странах. Австралийское исследование показало, что расходы на здравоохранение сокращаются на 900 миллионов фунтов стерлингов в год, если у пациентов заводятся домашние животные. В Германии эта сумма еще больше. Расходы системы здравоохранения сокращаются на 6 миллиардов долларов в год. Все эти исследования показывают, что владельцы домашних животных ходят к врачам значительно реже, им требуется меньше лекарств, а время их выздоровления от какой-либо болезни значительно короче. Это в первую очередь относится к тем, у кого есть сердечные заболевания, бессонница, рак и другие. Канадское исследование показало, что владельцы домашних животных выздоравливают значительно быстрее. Сэм Росс, основатель оздоровительного центра в Нью-Йорке, сообщил участникам конференции, что он использует в своей работе домашних животных для работы с молодыми людьми, у которых серьезные психические нарушения. Он считает, что домашние животные очень мало используются в системе здравоохранения. Вот отрывок из его речи. «Любые животные полезны и могут оказать большую помощь. Птицы, коты, собаки, рыбки, лошади и другие сельскохозяйственные животные. Правительство должно понять, что владение домашними животными как государственная политика может сэкономить им огромные средства и улучшить здоровье нации. В больницах и домах для престарелых обязательно должны быть домашние животные, и доктора должны понять, что простое поглаживание кошки или собаки, или игра с ними могут способствовать быстрому выздоровлению.
Алексей, ничего более правильного я в жизни никогда не слышал. Когда кто-нибудь из нас, кто-нибудь из членов семьи, оставался в постели по болезни, по любой болезни, то Билли, который, вообще говоря, даже с нами не ночевал, приходил немедленно в кровать и укладывался под бочок и грел. Целый день он лежал и грел, и даже есть не просил. Потому что какое-то нарушение порядка, человек почему-то не встает. А вот он идет к нему, как мы говорили, лечить.
Энергии.
Да, вот и лечит. Понимаете?
Говорят, что балетом тоже лечат душевно больные.
Я вот хочу сейчас добавить. Я к сообщению Алексея Леонидова хочу добавить свое, услышанное мной из авторитетных английских источников, сделанное исследование. И если человек ходит в какую-нибудь свою родную религиозную группу всю жизнь, в среднем это добавляет ему 10 лет существования земного. Поэтому рецепт долголетия и здоровья у нас начинает вырисовываться. Держать собак и кошечек, регулярно ходить с ними или без в свое религиозное собрание и каждое утро заниматься балетными упражнениями или хотя бы ходить регулярно на спектакли. Поэтому здоровье, счастье и долголетие вам будет просто гарантировано. А сейчас юбилейные памятные даты нам напомнит Леонид Владимирович.
11 сентября 1524 года, 475 лет назад, в селении Ла-Пассанье родился крупнейший поэт французского Ренессанса, основатель и руководитель поэтической группы Плеяды Пьер Ронсар. Его оды, амуры, гимн небу и многочисленные сонеты переведены на все главные языки мира, в том числе на русский. Ронсар, много подражавший древним классикам Вергилию, Анакреону и Горацию, создал, однако, свой французский 12-сложный александрийский стих, благодаря чему его поэзия даже в переводах звучит свежо и современно. 11 сентября 1764 года, по старому стилю, конечно, 235 лет назад, на дорогах России начали ставить верстовые столбы. Помните у Пушкина в «Зимней дороге»? «Ни огня, ни черной хаты, глушь и снег, навстречу мне только версты полосаты попадаются одни». 12 сентября 1894 года, 105 лет назад, родился польский поэт, сатирик и публицист Юлиан Тувим. Он был величайшим мастером характерно польского жанра афоризмов. «Ну и времена пошли», – писал Тувим. «Стали умирать люди, которые никогда раньше не умирали». Или еще: «Курить и пить водку очень вредно, это сокращает жизнь». Но вот мой брат в жизни не выпил ни капли водки, не выкурил ни единой сигареты и умер 3 месяца от роду. Афоризмы Тувима изданы в России, очень рекомендую. 12 сентября 1919 года, 80 лет назад, умер в возрасте 48 лет автор «Дней нашей жизни», «Красного смеха», «Анатемы», «Рассказа о семи повешенных» и других тогдашних бестселлеров. Талантливый и незаслуженно почти забытый писатель Леонид Николаевич Андреев. 12 сентября 1949 года, 50 лет назад, профессор Теодор Хейс был избран первым президентом нового государства – Федеративной Республики Германия. А 3 дня спустя первым федеральным канцлером, то есть главой правительства ФРГ, стал Конрад Аденауэр. Заслуга их обоих в возрождении демократической, миролюбивой, экономически сильной Германии – чрезвычайно велика. 13 сентября 1894 года, 105 лет назад, родился английский прозаик и драматург Джон Пристли, автор знаменитого «Опасного поворота», с триумфом шедшего много лет в Петербурге у Акимова. Пьесы «Он пришел», тоже широко ставившийся в России, и множество других популярных вещей. Я, кажется, уже упоминал в «Обороте», что в 67-м году один раз встречался и беседовал с Пристли. Было это на церемонии вручения международной премии Оскару Шиндлеру, тому самому, о котором теперь сделан фильм «Список Шиндлера». Пристли рассказал со смехом, как ездил в Москву, где ему выдали на руки массу денег за все, что ставили и издавали в Советском Союзе без его разрешения. Купить в Москве было почти нечего, и перед отъездом у него оставалось еще много тысяч. Он положил их кучей на стол в своем номере «Метрополя», куда приходили с визитом московские писатели. Каждому из них Пристли предлагал взять столько рублей, сколько душа пожелает и карманы унесет. Понесут, поскольку ему все равно девать некуда. Ни один не взял ни рубля, и все тут же в испуге уходили.
Ему надо было жестами это показывать, чтобы взяли.
14 сентября 1964 года, 35 лет назад, скончался Василий Семенович Гроссман, автор романов «Степан Кольчугин», «Народ бессмертный», «За правое дело» и великой эпопеи о войне «Жизнь и судьба». Скончался, когда рукопись романа «Жизнь и судьба» была арестована в результате обыска у него на квартире. По счастью, один экземпляр уцелел. И книга издана в 1988 году прямо по булгаковскому принципу «Рукописи не горят». 15 сентября 1974 года, 25 лет назад, группа художников-нонконформистов, которых не признавали и не выставляли, организовала выставку своих работ на открытом воздухе, на пустыре в районе Измайлова в Москве. Приехали заранее приглашенные иностранные корреспонденты. Но явились и молодчики из КГБ, вооруженные бульдозерами. Якобы им в тот день надо было расчистить площадку. Выставку разогнали, несколько картин лихие бульдозеристы раздавили, а потом над этим варварством издевался весь цивилизованный мир. И, наконец, 17 сентября 1939 года, 60 лет назад, советские войска вторглись в Польшу, которую Сталин заранее разделил с Гитлером по секретному протоколу к договору от 23 августа. Но как, не выдавая секрета, объяснить вторжение? Ведь нельзя было даже написать, что вторглись для защиты от гитлеровцев, которые уже 16 дней терзали несчастную страну, потому что договор-то был опубликован, и фашистская Германия врагом больше не считалась, и была найдена бесподобная формулировка. Советский Союз, мол, протянул руку братской помощи не полякам, нет, жителям Западной Украины и Западной Белоруссии, чтобы защитить их от кого? Не от немцев, нет, а от всяких случайностей и неожиданностей. Вот так с беспримерным лицемерием и объяснил Сталин советскую агрессию. Потом было столь же обоснованное в кавычках вторжение в Финляндию, в Румынию, в Эстонию, в Латвию, в Литву, а после Сталина в Венгрию, в Чехословакию, в Афганистан.
Спасибо, Леонид Владимирович. Мы возвращаемся к беседе с Михаилом Эсерером, танцовщиком, балетмейстером, педагогом. Я хочу сейчас переключиться на отечественные театры, потому что Большой театр приезжал сюда дважды.
Я вот, простите, перебью вас сейчас на одну секунду. Я просто вспомнил, что в мае, когда я был в Москве, я побывал в Большом театре на балете. Ставили «Сильфиды». Mm-hmm. Наверное, вы знаете этот балет.
Да,
да. Да, ставили «Сильфиды». Мужскую партию премьер, ей-богу, я не помню сейчас кто, танцевал неплохо. В целом балет не произвел на меня особенно сильного впечатления.
У нас ведь в Отечестве как? Пробиться к власти трудно, но человек, пробившийся, удерживает эту власть очень сильной и крепкой рукой. В этом, так сказать, отличие как бы наших российских, советских руководителей было всегда. И это распространилось сверху донизу. Вот, кстати, наш уважаемый президент страны, он, так сказать, демонстрирует старую выучку. То есть просто так власть никто не отдает. Это распространилось и, скажем, на крупный театр типа Большого. Многие и многие годы заправлял в театре известный, так сказать, человек, балетмейстер, который создал определенный свой стиль в театре и никак не уступал дорогу новым поколениям и держал, так сказать, это все под своей рукой. Но потом наступили изменения. И вот людям, которые за кулисами не допущены, вот вроде нас, нам вот интересно бы знать, как это все происходило, и что, и как это влияло на становление и развитие самого театра.
Сева, я уже был на Западе, глубоко на Западе, в то время, когда произошла смена.
Здесь-то сплетни еще более подробно
печатают. Сплетни, ну я стараюсь сплетни не обращать внимания, на сплетни.
Колонки балетные.
Я думаю, что это произошло на уровне, наверное, президента России произошла все-таки замена. Конечно, было трудно очень убрать Юрия Николаевича Григоровича. Он 30 лет сидел на этом месте, расставил своих адъютантов, где нужно было. И, так сказать, все было, как в наше время, не знаю, такое слово сейчас существует, схвачено у него.
Ну, подождите, он 30 лет сидел, а у него балет был хороший?
Он не сидел, он не сидел, он ездил и не просто сидел. Он вообще не сидел, Юрий Николаевич.
Ну да, а балет у него был хороший?
Если вы
смотрите, вот за эти 30 он руководил.
Вы сидели.
Не-не, я не про то. Я говорю, вот вы говорите, он 30 лет сидел на руководителем, так сказать, на троне сидел, во главе балета.
Да.
У нас... А балет был хороший?
понимаете как, да, был хороший балет в спектакле Григоровича, шли очень хорошо, ни один другой театр не мог танцевать так спектакли Григоровича, как Большой театр их танцевал, но ни один театр, правда, и не хотел их танцевать, потому что возникала проблема, что если ты тренируешь себя к исполнению постановок Григоровича, то очень трудно танцевать классику. Но все, а классика, так сказать, все-таки оказывала и будет всегда оказывать огромнейшее влияние на репертуар любого театра балетного. И получается проблема. Ты танцуешь хорошо спектакли такие, как, скажем, «Спартак», а после этого танцевать «Принца в Лебедином озере» очень трудно. Ну, Юрий Николаевич Григорович сделал немножко другое «Лебединое озеро», там было чуть-чуть проще танцевать. Но, тем не менее, все-таки общий уровень кардебалета страдал от того, что людям просто не нужно было, типа, даже приходить на тренировку в балетный класс утренний для того, чтобы танцевать балеты Григоровича. Балеты замечательные Григоровича были по тому времени. Некоторые, «Спартак», конечно, балет известный очень. И сейчас привезли «Спартак» опять в Большой.
Вот я сейчас как раз об этом хотел сказать. За последние годы было два приезда Большого театра в Лондон. Да. Мы здесь поместно будем обсуждать. Да. Не в глобальном плане. Мы знаем, что писала пресса и как принимали эти оба приезда. Предыдущий приезд, не тот, который был в этом году, а тот, который был, поправьте меня, лет, по-моему, 6 или 7
что-нибудь назад. Что-нибудь так,
да. Реакция была очень скверной. Критики разгромили это совершенно. Тогда Григорович был у Кормилы.
Да, Юрий Николаевич был у Кормилы и привез все свои, так сказать, более-менее важные балеты. По-моему, он привез их не целиком, а в отрывках. И получалось, что привез в обрывках, и смотреть было трудно людям, не знающим целиком эти балеты. Да, успеха не было у тех гастролей. Да, я бы сказал, это скорее был провал, чем что бы то ни было. И настолько, что много лет не мог Большой театр приехать после этого провала, потому что слово «Большой театр» — это как бы почти что ругательное слово.
Ну да, провал был еще и финансовый, к тому же.
Наверное, я не знаю об этом.
И вот теперь Большой театр приезжает снова. Вот он только что был здесь, по-моему, вот, в середине августа закончились гастроли.
Только недавно, да.
Да.
Да, гастроли прошли с огромным успехом сейчас, в этот раз, в отличие от...
Хотя в отечественных газетах появились заметки о том, что, мол, Большой театр снова там грохнулся.
Нет, это неправда, отнюдь нет. Я как раз был скорее в восторге лично, если мое мнение спрашивается.
Ну да, понятно. Но пресса была негативная о гастроли?
Возможно, и была какая-то негативная пресса. Вообще английская пресса на то, критика английская на то есть, чтобы критиковать. Они считают своей обязанностью критиковать. Я могу, хотя, тем не менее, сказать вам, что в главных газетах, скажем, в Times вот, или в Sunday Times, в Independent были статьи скорее восторженные, нежели негативные. И вот мне, пожалуйста, я могу процитировать. Вот передо мной статья из лондонской Sunday Times, секция культуры, за 1 августа 1999 года, сразу после окончания гастроли, последний день, наверное, гастроли. Статья критика известного Надин Майснер. Вот она пишет... Вот, например, так, я цитирую. Простите за сева меня за стиль, потому что я не переводчик профессиональный, как у меня сидит.
Простите. Мы тоже.
А тем больше критики любят английские, любят необычные слова.
Слушай.
И также строить фразы необычные. Анна Антоничева была чудесной героиней спектакля, проявлявшей эмоции, которым верилось, и показывавшей виртуозную технику. Сергей Филин вырисовывал роль принца широкими движениями в хорошей манере и привнес в спектакль что-то вроде инъекции мужского гормона.
Ага,
так пишет критик.
Понимаем, да.
Как, впрочем, и Дмитрий Белоголовцев, приятно сдержанный в роли злого гения. Этот сезон «Большого» в Лондоне выявил превосходный общий уровень, так что не стало сюрпризом, что и в этом спектакле, имеется в виду «Лебединое озеро», что и в этом спектакле кордебалетом «Лебедей» было достигнуто абсолютное единство движений, и мы увидели идеально сложенных длинноногих танцовщиц. В то же самое время оркестр «Большого» находил в партитуре такие звуки, какие могут найти только российские артисты. Видите, это речь идет о спектакле Владимира Васильева «Лебединое озеро», решенного по-новому.
Сейчас я хотел бы от частного перейти к общему, может быть, даже очень общему. Балет есть порождение эпохи изящества, когда носили там припудренные парики, когда всякие экивоки, и когда словесность была очень такой кучерявой, и когда всяческое элеганство и учтивость высоко ценились. Балет родился именно тогда, и он выражал саму эстетику времени. Условно говоря, сегодня балет родиться таким, как он существует, просто бы не мог. Меня интересует другое. При общем опрощении нравов, которые сейчас происходят в России, и общей какой-то коммерциализации жизни, и огрублении, в общем, многих аспектов жизни, чего уж там таить. Как происходит, что новые балетные люди, которые приходят на сцену, ухитряются обладать какой-то тонкостью передачи, я не знаю, там, душевных движений? Потому что, в принципе, это как бы устаревшая совершенно и не соответствующая времени художественная форма.
Вы знаете, вы правы. Мне, если есть в чем упрекнуть современных танцовщиков, то можно их упрекнуть в недостаточности эмоциональной выразительности. Скажем, есть блестящий танцовщик или танцовщица, видишь его или ее, и желаешь, вот жаль, что не хватает ей или ему выразительности внутренней. Идеально сложенное тело, идеальные ноги, идеальное лицо красивое. Иногда не хватает выразительности, вы правы.
Ну что, это же не только же прыжки. У меня та же самая была проблема, когда смотрел отечественные фильмы, и когда пытались аристократов или дворянство изображать на экране, то всегда это выглядело, грубо говоря, там, малоубедительно. Потому что нет ни речевой подачи, нет никакого благородства. Благородство – это такая штука легко испаряемая, которую просто так не воссоздашь, исходя из ничего.
Не кстати, не к балету, а к театру могу сказать, что вы очень-очень-очень правы. Известно, что МХАТ долгое время репетировал Гамлета. Ну, уже военное время, кажется, это упало на военные годы. И режиссером был приглашен варяг из Малого театра Илья Яковлевич Судаков, знаменитый режиссер. Он играл, значит, они уже роли все распределили. Гамлета должен был играть Борис Николаевич Ливанов, актер величайшего дарования. И они поехали в эвакуацию без Гамлета. Ну, вернулись все еще без Гамлета. И в Москве, наконец, художественный совет вызывают Судакова. Говорят, ну, Илья Яковлевич, что такое? Почему не ставить? Он тяжело вздохнул и сказал, вы знаете, все эти 3 года, что я работал над постановкой, я делал только одно. Я пытался выбить хама из Бориса Николаевича. Я должен признаться, что у меня это не получилось.
Ну, вот этим занимается сейчас, я думаю, руководство балета Большого театра старается выбить, скажем, то, что вы называете хамом.
Ну да, но
это так Судаков сказал. Что-то в таком плане выбить из танцовщиков. Во всяком случае, даже те танцовщики, которые танцевали в Большом театре ведущие роли до, скажем, в предыдущий приезд, некоторые имена, которые танцевали, они стали танцевать намного лучше сейчас, более классически, манере и более выразительно. Так что есть надежда. Владимир Васильев, он гениальный танцовщик сам. Я думаю, что у всех, сказать, артистов балета моего поколения он с другим, сказать, не вызывает другого.
Партнер Максимова.
Конечно, Екатерина Максимова. Восхитительная танцовщица, конечно. Но Владимир Васильев сделал революцию, конечно. После него стали танцевать совсем по-другому, не так, как до него танцевали. В мужском танце, потому что женский танец был достаточно развит в то время уже. И Екатерина Максимова была открытие, конечно, то же самое. Но мужской танец был немножко в загоне и до Васильева. И Васильев революционизировал, конечно, вообще мужской танец. И, ну, человек такого уровня, такой артист, конечно, он из Большого театра, я уверен, сделает то, что нужно, и уже сделал очень много. Я просто не ожидал, что за такой короткий период так изменится труппа. Я гордился в этот раз своим родным театром, я его назвал, я прожил там в этом театре много лет. И, так сказать, в своем случае уже не стыдно говорить, что вот я из Большого театра.
Да, тем более, что вам приходится ездить по разным странам. И вот сейчас некоторые, может быть, зарисовки, потому что вы видите мир не вообще, а конкретно через балетное преломление, потому что вам приходится разную публику учить. И на Востоке там приходится бывать, и на Юге, и там на Западе. Ну, сейчас немножечко так по этническому пройдемся, по этнической линии. Скажем, вот говорят про кардебалет Большого театра, отлично сложенный, там длинноногие, такие-сякие. Но приезжайте вы, скажем, в Японию или в Китай, там с этим делом ведь нелегко.
Вы знаете, в Японии проблема в том, что многие годы детей носили за спиной, и ноги гнулись от этого, мягкие ножки детей гнулись и кривели, что ли. И потом приходилось довольно тяжело их распрямлять в балете. А, хотя японцы сейчас тоже очень заняли серьезную позицию в балетном мире. И японский балет, и также отдельные японские танцовщики, танцующие по всему миру, в самых крупных труппах, это успешно танцующие, ведущие. Например, в королевском балете одна из ведущих балерин японка, к примеру. И также до недавнего времени был ведущий танцовщик японец. То же самое происходит в Америке, в Нью-Йорке и в Германии, всюду, так сказать.
Какие талантливые ребята. Во всех.
Ну, японцы талантливые люди, народ, азиаты вообще талантливые народы. Японцы экономически, конечно, очень сильные и могли себе позволить много балетных трупп. Сейчас только что вернулся из Китая, я был с королевским балетом, мы ездили в Китай. Ага. Я был в Пекине в свое время, лет 18 назад ставил Байдерку балет, только после окончания культурной революции, когда они решили вернуться к классике, которая была запрещена. И Байдерку мы ставили. Тогда уже меня удивило, что у китайцев ноги типа как бы лучше, чем у японцев, в связи вот с тем, что я сказал, что...
Что за спиной их не носили.
Может быть, носили не так или меньше. В всяком случае, фигуры были лучше. Но сейчас у японцев, конечно, тоже улучшаются фигуры. Сейчас есть длинные. Даже когда я еще танцевал, я танцевал с двумя балеринами японскими, у которых ноги были удивительной красоты и длиннющие.
А что в Китае происходит вообще, вот когда вы с репетиции выходите?
Невозможно представить, что это та же страна, в которой я бывал 18 лет назад, а китайцы сами говорят, что изменения начали происходить 10 и даже 8 лет назад. Выходишь в город Шанхай, непонятно, то ли ты вышел в Манхэттен, в Нью-Йорк, то ли ты вышел в Шанхай. Какие-то феноменальные
Шанхай
дороги.
Шанхай всегда был американизирован,
да,
сильно.
Европеизирован.
И европеизирован.
Да, да, верно. Но сейчас происходит такое... Они намного, конечно, переплюнули в смысле развития, извините за слово, остальные азиатские страны в том смысле, что... Скачок, грандиозный скачок. Просто не веришь, что это была та же, что это та же страна, в которой ты был.
Но если у них нет технологической базы, откуда это все берется?
Я не знаю, откуда.
На каких там автомобилях ездят все?
Ну, на всех, на западных, да, автомобилях. Они производят, насколько я вижу, вот китайского производства автомобили Volkswagen или, там, или допустим, Ford.
Лицензионные.
Не буквально. Я...
И там и дороги, и гостиницы.
Каждая фирма гостиничная, там Hyatt или... постарается построить, это, переплюнуть Шератон, а Шератон переплюнуть... Извините, пользуюсь этим словом. Я... Да. Но так это происходит, потому что раньше в Китае было очень то, что мы называли заплёвано. Сейчас чисто выбритые люди, чисто постриженные, культурные, улыбающиеся. Это просто не верится в это. Хотя, конечно, я уверен, что, наверное, в деревенской части жить очень трудно, и людям приходится работать очень много, но скачок виден, грандиозный. В балете продолжается обучение в той же школе, где и происходило обучение лет 18 назад. Школа очень хорошая, и они производят очень хорошие кадры, также много китайцев по всему миру сейчас танцуют, они очень хорошие танцовщики.
Ну что же, я хочу поднять за здравную чашу и проститься. Спасибо. С вами, со слушателями на этой неделе, и сказать, очень когда интересно. Будете детей носить за спиной, не привязывайте ножки, заводите домашних животных и почаще их гладьте, регулярно ходите на свои религиозные собрания с тем, чтобы продлить себе жизнь, и главное, ну вы поняли, каждое утро старайтесь делать зарядку в балетном стиле. Делайте какие-нибудь красивые движения под музыку, потому что общая гармония движений и музыки является единой составляющей. До встречи в том же месте.
Миша, спасибо. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Спасибо.